Разворот на восток.
Возвращаемся в студию. Турал Керимов по-прежнему с нами. Турал, несколько вопросов есть от радиослушателей. Давай несколько минут уделим.
Коротко.
Швецию. Про Швецию сейчас спрашивают. Будто бы и не торопится в НАТО. Такое ощущение, что все идет по сценарию. Вопрос, кто автор?
Да мы... Как раз на той программе, да, на прошлой неделе, коротко сейчас буду говорить, это все обсуждали и говорили, что, по сути дела, это в прошлом еще году, в позапрошлом уже, получается, в 2021 году, Швеция, в принципе, отказывалась рассматривать вопрос о изменении своего нейтралитета многолетнего. Да. А потом тот же состав парламента 80% вдруг, почему-то, в 2022 году голосуют за то, что Швеции вдруг резко понадобилось НАТО. То есть мы тут совершенно точно понимаем, что Швеция и Финляндия в НАТО идут не по своей воле и не по своему желанию. Не они это придумали. Придумали это даже не в Брюсселе, где штаб-квартира НАТО находится, а в Вашингтоне. И поэтому, кто автор, мне кажется, совершенно ясно. И я думаю, что если в ближайшее время кризис на наших западных границах или в Восточной Европе удастся разрешить или остановить, приостановить, то и вопрос о членстве Финляндии и Швеции, в самой Финляндии и в самой Швеции станет не таким актуальным.
У меня существует впечатление, что, в общем, шведы с финнами, они, в общем, и сами не горят желанием, поэтому они будут только рады, если эта ситуация несколько застопорится.
Об этом и речь.
Михаил пишет из Питера. Еду и думаю, а почему Турции и России не создать какой-нибудь союз? Военный, говорит, маловероятно, но политический, например, Черноморский.
Михаил из прекрасного города Санкт-Петербург. Уже не то время. Вот даже НАТО, само НАТО, многие члены НАТО и в Турции тоже об этом говорят, это анахронизм. Время каких-то крупных военных союзов, блоков, я не знаю, осей, альянсов, коалиций и так далее, оно проходит. Да, наступает время суверенных государств, но взаимодействие между этими суверенными государствами, оно проходит только через проецирование сотрудничества, не нарушающего национальные интересы этих стран. Например, ШОС и БРИКС, да? Страны ШОС, ну, за исключением стран ОДКБ, не являются военными союзниками. Страны БРИКС тем более не являются военными союзниками, если смотреть, где они расположены, да, условно говоря. Более того, там Индия и Китай, те же самые, которые находятся и в ШОС, и БРИКС, они имеют расхождение между собой по многим вопросам, в том числе по вопросам государственной границы. Но при этом они находятся в этих организациях, и это помогает им сотрудничать, взаимодействовать между собой. У нас нет никакой потребности в союзе с Турцией, или у Турции нет потребности в союзе с нами. Но нужно понимать, что и Турция, и мы являемся на протяжении веков двумя странами, за счет которых в Европе привыкли решать свои вопросы. И об этом забывать не стоит. И сейчас, кстати, об этом тоже.
Кстати, это любопытная тема. Между прочим, очень много идей приходит на тему возможного союза, тем более Черноморского союза, вот как Михаил говорит. Может быть, как-нибудь отдельно, Турал, обсудим эту идею в эфире «Радио Спутник».
Да.
Евгений, еще один вопрос, последний по этой теме, дальше пойдем. Турция такая непредсказуемая, говорит одно, делает другое, на России проверено, поэтому никуда и выходить не надо. Она сейчас ограничена договоренностями, союзами. Представьте, что будет, если она никому не будет должна.
Ну, в идеальном мире, да, если представить, что никто не ограничен ничем, ну, тогда вообще очень сложно представить, что, в принципе, будет не только с Турцией, а в целом. А про то, что она непредсказуемая сейчас, Турция, мне кажется, за последние 20 лет самая предсказуемая. Но за последние 11 лет, уж точно, с 2012 года, это самая предсказуемая Турция, которая могла бы быть. Здесь совершенно точно и ясно видно, что она хочет. Она об этом четко, ясно, конкретно заявляет, не стесняется об этом говорить. Другое дело, что тут уже вопросы другого порядка, и просто так попытаться как-то урвать курс, понимаешь, не получится. Здесь уже придется по-серьезному впрягаться по всем вопросам.
Мне кажется, что такое впечатление о непредсказуемости Турции, оно, в общем, возникает у тех, кто этой темой занимается непрофессионально. Ну, например, читает различные разрозненные новости, да? А для тех, кто занимается постоянно и плотно турецкой тематикой, вполне все понятно и очевидно, и именно для этого есть передача «Разворот на восток», Турал Керимов, который, в общем, эту позицию Турции поясняет и раскрывает, в общем, так все карты для тех, кто не посвящен глубоко в эту тему. Дальше движемся, давай.
В соседний Иран, да.
Да, в соседний Иран будем двигаться. Подключаем, давай, сразу.
Да, Фархада Ибрагимова.
Фархада Ибрагимова, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай». Фархад, приветствуем вас.
Фархад, добрый день.
Приветствую. Приветствую, коллеги. Добрый день. Рад вас видеть и слышать. Спасибо за приглашение.
Итак, буквально вот самая горячая новость. Только что ночью несколько ударов по военным объектам Ирана. Причем, как я понимаю, там есть определенные разногласия. Западные СМИ говорят о том, что там и заводы горят, и ядерные объекты горят. Иран уже заявил о том, что атака провалилась. Дроны попали в ловушки. Еще какое-то количество дронов было сбито. Да? Вот давайте расставим все точки над «и».
Коллеги, кстати, вот скажу, да, что ночью об этом я узнал не откуда бы там, да, там ни было, а именно из телеграм-канала Ибрагимов, Фархада Ибрагимова, и было ощущение, что Фархад что-то знал. Я шучу, конечно, Фархад, но ты как человек, который всю ночь следил за ситуацией и можешь нам действительно, как Данил правильно сказал, рассказать о том, что ты считаешь на этот счет, свой анализ на основе тех данных, которые очень сильно разнятся. Аль-Арабия, например, писала, что Иран ни много ни мало начал Израиль начал специальную военную операцию в Иране. Далее писали о том, что чуть ли не подземный ядерный объект каким-то образом разбомбили, уничтожили в провинции Западный Азербайджан, из-за чего произошло землетрясение. А ночью в Иране было землетрясение почти 6 баллов магнитудой. Далее говорили о том, что чуть ли не по, опять же, центру командования КСИР, Министерство обороны ударили прочее. Да, да. А потом мы читаем заявления иранских СМИ, в которых говорят, было 3 беспилотника, 2 сбили, один где-то там разбился, непонятно где. Ничего такого нет. Ну то есть что, куда, кому верить вообще, что происходит там?
Турал, Даниил, во-первых, спасибо, Турал, что дали оценку моему телеграм-каналу, действительно следили за ситуацией, поскольку, надо сказать, что поступали оттуда новости самые тревожные, и, как вы упомянули, действительно на Аль-Арабии якобы распространила новость о том, что Израиль начал специальную операцию против Ирана. Я нашел на ссылке Аль-Арабии не на английском, но и на арабском языке в переводе на русский, такой новости нигде распространено не было. Вот было лишь так, что... Да, то было лишь сказано, что действительно есть подозрение, что Израиль мог начать какую-то операцию против...
Так, Фархад, со звуком какие-то сложности. Слышите ли вы нас?
Да, сейчас как слышно?
Да, сейчас слышно отлично. Будьте любезны, повторите вот последнюю мысль.
По поводу вот Аль-Арабии хотел сказать просто, что вот была на самом деле распространена новость о том, что не то, что Израиль начал специальную операцию против Ирана, а что есть подозрение на этот счет, что, возможно, есть какие-то угрозы со стороны Израиля, и, видимо, не исключено, что Израиль мог быть причастен к этому всему, да и никаких секретов здесь быть не может, поскольку Израиль является сегодня главным антагонистом Ирана в регионе Ближнего Востока. Хотя, когда я готовился сейчас к вам...
Что-то немножко связь западает, но я так понимаю, отвисает в моменте, поэтому Фархад...
Я думаю, что... Да, распространили. Иранские государственные СМИ заявили о том, что... Да, сейчас... Да,
да Фархад, сейчас пожалуйста. Да-да-да.
Да, иранские государственные СМИ распространили новость о том, что на самом деле это могли быть на самом деле американцы, а не израильтяне, и якобы Вашингтон отправил Ирану вот такой своеобразный сигнал, мол, одумайтесь, если не вернетесь в ядерную сделку, от ваших ядерных объектов ничего не останется, мол, знаем, где что все хранится, знаем, кто за всем этим стоим, ликвидируем любого, и как бы угрозы прямые вот от американцев были посланы иранской стороне. Что говорят иранцы сейчас? В Тегеране заявляют, что поддаваться панике ни в коем случае нельзя, некоторые начали связывать землетрясения с бомбежками там, каких-то мифических там, или мифических сил, тайных сил, значит, ядерных объектов. Но на самом деле для Ирана землетрясение – это природное явление. Я не думаю, что это может быть как-то связано. Вполне возможно, что все просто так удачно совпало. Вот природа сыграла свою роль. Но при этом в Иране заявляют, что панике поддаваться ни в коем случае нельзя, потому что как бы, враги Ирана, как они говорят, не дремлют, и надо быть готовым к самым худшим сценариям. То есть в Иране окончательно для себя поняли, что иллюзий никаких питать не стоит. Переговорный процесс, он, понятное дело, с Западом застопорился, и, соответственно, сейчас и договариваться нет никакого смысла. Значит, если дипломатия отошла в сторону, Выходит, что в бой идут пушки и получается оружие. И готовы ли сегодня иранцы противостоять Западу, а точнее американцам, которые взяли на себя ответственность за то, ну, скажем так, формально, что они готовы пойти на самые разные шаги? Однозначно. Потому что даже недавно как раз-таки в Америке прямо заявили о том, что сейчас возвращаться к СВПД нет никакого смысла, на повестке дня возвращения в ядерную сделку это не стоит. Недавно как раз-таки американские генералы, да и там господин Болтон заявлял о том, что ну, нужно расправляться с Ираном в самое ближайшее время, потому что он уже как никогда близок к созданию ядерного оружия. И вот это примерно такая же история могла быть вот с Ираном накануне, то, что было с Ираком в свое время, когда израильтяне фактически разбомбили ядерные объекты Ирака, когда Ирак был на пороге, близок к порогу создания ядерного оружия. Быть может быть, разведка Израиля и Запада выяснила, что создание ядерной бомбы Ирана – вопрос нескольких месяцев, и решили предпринять вот эти усилия. То есть все очень неоднозначно, информация поступает крайне противоречивая, ее надо тщательно выверять, потому что лживой вот этой, как называем, фейковой информации довольно много, и поэтому, конечно же, сейчас и ситуация такая, в целом такая относительно не совсем стабильная в самом Иране, и внешнеполитическая история у Ирана сейчас довольно-таки непростая в целом, поэтому, конечно, сейчас нужно приготовиться к самым разным сценариям.
Фархад, а можно вопрос? Вот вы связали происходящее с СВПД, со сделкой, да, ядерной, а нет ли здесь, ну, скажем так, российского следа? Может ли это быть связано с вот, разговорами о сотрудничестве военном между Москвой и Тегераном, соответственно?
Ну, вообще, на самом деле, надо сказать, что Запад крайне, скажем так, рассержен и слишком зол на это сотрудничество, потому что американцы очень долгое время, примерно с весны прошлого года, убеждают по тайным дипломатическим каналам иранскую сторону в том, чтобы та, в свою очередь, не шла ни на какие контакты с нами, не помогала нам обходить санкции, не развивала торгово-экономическую кооперацию, не военно-промышленную, военно-оборонную в сфере, чтобы не было никакого сотрудничества. То есть действительно Запад думал, что все-таки Иран как-то испугается, мол, введем еще больше санкций, если вы будете с Россией сотрудничать. В Иране объяснили четко и понятно, что никаком прекращении кооперации с Россией близко речи быть не может. Наоборот, заинтересованы в серьезном росте товарооборота, заинтересованы в создании целого ряда кластеров и соответствующих совместных предприятий в сфере оборонно-промышленного комплекса. Готовы ли производить беспилотники, пока, опять-таки, сказать сложно. Я все-таки опираюсь на официальную информацию, и вот сейчас выдумывать ничего себе не буду, но не исключено, что, в принципе, возможно, что в будущем это вполне вероятно, потому что я и у вас говорил в прямом эфире, и постоянно об этом говорю, что мы суверенные государства. Было бы СВО, не было бы СВО, это наше личное суверенное дело. Развивать нам совместные беспилотники, производить их или нет? Развивать нам нашу военно-промышленную кооперацию или нет? И в Иране, в принципе, придерживаются именно такой же позиции. То есть их СВО никак не волнует. Их волнует то, чтобы российская иранская кооперация не тормозилась, а наоборот развивалась. И к этому мы прилагаем огромное количество усилий. Более того, вот как раз-таки на фоне недавнего визита спикера Государственной Думы Вячеслава Володина в Тегеран, как раз он встречался с своим иранским коллегой Галибафом и с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, было все-таки подтверждено, что действительно наша кооперация будет и дальше серьезно устремительно развиваться. Наш товарооборот растет, наша кооперация в сфере военно-промышленного комплекса она тоже будет развиваться, совместные предприятия создавать нужно, и в Иране к этому давно стремились. Вопрос заключался тогда в нас, мол, потому что мы не хотели совсем портить отношения с Западом и пытались как-то избежать острых углов. Но Запад нам развязал руки, и мы сейчас имеем полное право и возможность эту кооперацию развивать. Да и потом, сейчас же ведь киевский режим очень серьезно истерит. Они там начали сегодня ночью радоваться, мол, конец Ирана близок, и вот, наконец-таки, американцы решили взяться за Иран. Только в киевском режиме некоторые психопаты не понимают, что на самом деле решить вопрос Ирана – это не так-то и просто, и на самом деле не каждая страна в мире может позволить себе так раз связаться с Ираном. Вот в чем выражается главный момент.
Но тут вот, кстати, не про каждую страну в мире, да, и про то, чтобы связаться с Ираном. У нас, получается, сегодня 29 число, да. В пятницу, 27-го, после серии терактов, Бенямин Нетаньяху заявил о том, что ответ организаторам и заказчикам терактов на территории Израиля будет дан незамедлительно, и он будет ощутимым. Буквально проходят сутки. Кстати, Израиль в этот момент посещает глава ЦРУ, и происходит то ли атака на Иран, то ли... Ну, я вот, если честно, я действительно, если у меня спросить, я затрудняюсь дать оценку тому, что это было на самом деле, потому что, ну окей, говорим мы, например, про... Беспилотники, ведь все же иранцы признают, что это были беспилотники. Но да, между Ираном и Израилем там пару тысяч километров совершенно точно. Это что за беспилотники были, которые долетели и еще не то чтобы отбомбились, ведь, судя по всему, это беспилотники «Камикадзе». Я не совсем себе представляю, какие это могут быть беспилотники. Или же, если это действительно беспилотники «Камикадзе». Я не слышал о беспилотниках, я не военный эксперт, но при этом все равно не слышал о таких беспилотниках, которые могут пролететь 2000 километров. То есть запускали их где-то рядом, получается, по Ирану или что? То есть вот какие-то вопросы, которые мне приходят в голову, я сам на них ответы дать не могу, потому что не владею там всей полнотой информации или же не являюсь экспертом в той же военной сфере. Но при этом мы понимаем, что угрозы были со стороны Израиля. Причины для того, чтобы эти угрозы озвучивать, так или иначе, у Израиля тоже были. И плюс мы понимаем, что в Израиле опять во власти находится Беньямин Нетаньяху, который сделал, ну, просто идеи фикс, да, как в свое время Карфаген де Лендумест, а тут Иран де Лендумест, ну, просто вот...
Но при этом, как я понимаю, сейчас никто не взял на себя пока ответственность за то, что произошло.
Mm-hmm. Но мы же знаем, что Израиль, например, вообще никогда, в принципе, сразу не берет ответственность за те или иные операции за пределами воздушной операции или не только воздушной операции.
Фархад, есть соображения на этот счет?
Вы знаете, я думал на этот счет, как раз вот Турал совершенно справедливо отметил по поводу фактора Израиля и заявления Нетаньяху, о котором, кстати, я тоже указывал в своем вчерашнем посте в Телеграм-канале, поскольку, да, действительно, очень такое тоже любопытное совпадение, мол, за сутки до этого происходит страшная трагедия в Иерусалиме. Значит, один ненормальный человек убил десятки людей. Нетаньяху выступает и говорит о том, что тот, кто за ним стоит, и тот, кто его поддерживает, за это понесут ответственность. И некоторые там израильские СМИ даже сразу начали говорить о том, что вот ответ Ирану ждет совсем уже скоро, мол, потому что за всеми ними стоит Иран. И вот тут, через несколько часов после этого заявления, мы видим нечто подобное. Второй момент. Да, действительно, вот есть деликатный фактор, связанный как раз-таки с техническими нюансами, связанными с беспилотниками. Мол, на самом деле беспилотники тысячи с лишним километров летать не смогут. Ну, максимум 500.
Это я про «Камикадзе» война. Говорю, да? То есть это не беспилотники, а разведчики там или еще что-то.
Дроны «Камикадзе», о которых, кстати говоря, сегодня иранская сторона заявила. То есть тоже откуда были запущены эти дроны «Камикадзе» и кем они курировались, это тоже большой вопрос на самом деле. Конечно, здесь тоже следует с ним разобраться, потому что иранцы, я так понимаю, будут проводить соответствующее расследование и будут стараться делать его максимально открытым, чтобы вот все видели, кто мог за этим совсем стоять и кто мог быть причастен. Но сейчас пока что говорить точного ответа нет, но опять точно ответа нет на всю эту тему, но действительно мы можем сказать следующее, что сейчас, да, действительно, есть определенные сложности взаимодействия, например, между Ираном и европейцами, переговорный процесс отсутствует, а Запад, например, американцы сегодня решили, что раз этот переговорный процесс отсутствует, то сейчас удобный вариант с Ираном разобраться. Потому что еще осенью прошлого года во многих американских аналитических научных журналах, там, во Foreign Policy, во Foreign Affairs, писали о том, что сейчас у Америки есть уникальный шанс разобраться с Ираном. Вот сейчас, когда миру будет не до Ирана, они прямо об этом писали, что вот сейчас, пока Россия занята специальной операцией на Украине, пока Китай занят своими многочисленными сложностями, экономическими в том числе, Ирану просто будет некого защищать, как пишут они. И как раз-таки сейчас, через там антагонистов Ирана в регионе Востока, они прямо не писали, кого они имели в виду, но так абстрактно, можно разобраться с Ираном сейчас. Сейчас есть уникальный шанс. Вот об этом они пишут прямо, писали во всяком случае. И не факт, что они не придерживаются этой логики до по сей день. То есть здесь есть очень много подводных камней, есть очень много нюансов, на которые, конечно, стоит обратить внимание, поскольку они могут быть потом соединены в единый такой пазл. И понятное дело, что Иран молчать не будет.
На самом, как говорится, интересном месте. Да. Но сейчас отвиснет связь.
Ответ, вот тоже другой вопрос.
Фархад, тут как раз еще один вопрос от слушателя. К сожалению, не подписались, кто и откуда, но касается он о том, чтобы сеять семена раздора в и так непростом регионе и непростой обстановке. Пишут, можно спросить вашего гостя про отношения Ирана и Азербайджана. Что будет теперь после нападения на посольство Азербайджана в Тегеране? Баку какие меры предпримет? Спасибо, у нас спрашивают.
Ну, вы знаете, то, что случилось в посольстве Азербайджана в Тегеране вот буквально несколько дней...
Сейчас отвиснет связь и узнаем, что в этом...
Да, к сожалению. В Иране это случившееся терактом не называют.
Можно немножко повториться? Со связью опять были небольшие сложности.
Я прошу прощения, что-то сегодня, видимо, интернет не на моей стороне. Надо сказать, что на самом деле, то, что произошло на самом деле в Тегеране, посольство Азербайджана в Тегеране, это, конечно, трагедия. Азербайджанская страна называет случившийся терактом. Ну, опять-таки, вопрос, значит, связанный с тем, как характеризовать случившееся, это все очень довольно субъективно. Да, действительно, трагедия, но у понимания теракта есть определенные свои критерии, что может быть терактом. Да? Поэтому, как бы... Да, трагедия, да, погиб человек, и, несомненно, иранская сторона должна как-то с этим серьезно разобраться, поскольку Иран взял на себя ответственность в соответствии с Венской конвенцией. Все страны мира, которые принимают на своей стороне дипломатические ведомства, должны, соответственно, охранять своих, значит, дипломатов, зарубежные дипкорпуса и так далее. Азербайджан вполне возможно сейчас будет требовать очень тщательного расследования, будет требовать от иранской стороны, чтобы тот, кто совершил это гнусное преступление, понес серьезное наказание. И, в принципе, Иран от этого не отказывается. То есть здесь самое главное – утрясти все вот эти острые моменты, поскольку действительно между Ираном и Азербайджаном накопились очень много противоречий, особенно за последние полгода, год. А как-то консервативные власти Ирана никак не могут найти общий язык с азербайджанской стороной, считая, что как-то Азербайджан ведет себя не совсем корректно в регионе. У Азербайджана ровно такие же претензии в отношении иранской стороны. Но, тем не менее, все это как бы в конечном итоге может быть урегулировано. Да и раньше, на самом деле, отношения были самыми разными. Они как падали, поднимались, и как бы, в принципе, потом дипломаты, потом первые лица эти вопросы разрешали. И не исключено, что как раз-таки здесь будет тоже позитивный исход, будет позитивный конец. Просто сейчас нужно как-то обеим сторонам сесть за стол переговоров и договориться по самым острым аспектам, касающимся безопасности в регионе.
Нужна третья сторона, и Россия, кстати, здесь вполне подходит на роль этого третьего игрока.
Реально.
Фархад, реально. Можно сейчас, давайте вернемся уже к теме Ирана. Вот под занавес эфира хочется спросить у вас. Вот ночью активно писали, да, про атаки. Сейчас утро. Что пишут в местной прессе?
В местной прессе пишут о том, что самое главное – не поддаваться панике, что были атаки извне, значит, никакого отношения взрыва на заводах производства моторных масел в провинции Западный Азербайджан никакого отношения не имеет к там, террористическим атакам или нападениям извне. Якобы все вот просто совпадение и не более того, что землетрясение, которое произошло тоже в провинции Восточный Азербайджан, это тоже как бы никакого отношения не имеет к атакам. Но атаки были, то есть они прямо указывают на то, что были атаки со стороны, значит, дронов и беспилотников извне, при этом не указывается конкретно, кто это за этим стоит, но в прессе, в такой, скажем так, полугосударственной, и среди там комментариев в социальных сетях пишут, что якобы все-таки за это взялся Израиль. И, например, есть такой телеканал Iran International, который базируется частично в Канаде, частично в США, он финансируется, соответственно, Госдепом, он иранский оппозиционный телеканал, который прямо там пишет, что все-таки наверняка есть вероятность того, что именно США являются главным исполнителем этого этого события, случившегося.
А какие-то провокации продолжаются, Фархад? Есть какие-то сообщения о том, что продолжают происходить необъяснимые вещи?
Пока что нет, лишь просят дождаться окончательных результатов расследования.
Угу. Спасибо большое. Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов. Фархад, спасибо. В эфире «Радио Спутник». Как всегда, очень компетентно, профессионально и интересно рассказывает о том, что происходит. Турал, сейчас выпуск новостей, как обычно, послушаем. И после этого вернемся в студию обсуждать «Разворот на Восток».
Оставайтесь с нами.